Добрый вечер. Мы только недавно вышли из праздников, и на нас уже сыпятся новые праздники. Йом Ацмаут, День независимости. Как же его празднуют? Вот, кто знает, как празднуют День независимости? Кроме того, что вешают флаги? Есть еще какие-то День независимости Израиля. Молотки, да. Я ехал несколько дней назад, ехал в Трэмпе с одним человеком, тот включил радио, и там был репортаж, как же намереваются праздновать День независимости Израиля. 60 лет. Непростая дата. Так как же собираются праздновать эту дату? Во-первых, в различных городах будут выступать различные рок-группы, различные певцы. Кроме того, праздник, празднество Дня независимости Израиля намереваются праздновать различные люди тем путем, что они поедут куда-либо. Я прослышал, куда они поедут, но если они намереваются ехать в Хуцларес, вне Израиля, я бы не удивился. Лучше всего праздновать День независимости Израиля, понятно, поехать куда-либо. Сегодня каждый обыкновенный израильтянин, для него может быть самое высшее, что можно достичь, это поехать в курорт Хуцларес. Я ехал на маршрутном такси неделю назад, и один человек сидел рядом с водителем, говорит ему: расскажи, как живут твои хозяева, владетели этой станции, этих маршрутных такси. Тут говорит: смотри, вообще вся эта станция, она не очень выгодная. Но они живут хорошо. Тут говорит: если она не выгодная, что значит они живут хорошо? Ну смотри, говорит, они два раза, и не только они, многие водители ездят два раза в год в Хуцларес. Больше, чем на 10 дней. То есть предел всего ожидания, что можно ожидать, это поехать за границу, да? Вне границы Израиля. Это наш сионизм. Это к чему мы ждали, чего мы к чему мы стремились. Я говорю, раз в неделю у меня есть урок у студентов из университета на Рацуфим. Я с ними говорил, они говорили о поездках в Хуцларес. А я им сказал, что я вот с тех пор, как я в Израиле, 17 лет уже тут, я с тех пор никогда не выезжал за границу Израиля. Они так удивились. Стало так меня жалко. Один говорит: вот если он учит такие вещи, что он может быть будет работать когда-либо в Министерстве иностранных дел. Вот говорит, если я буду работать в Министерстве иностранных дел, я тебе сделаю визу, я за тебя заплачу, чтобы ты поехал в Хуцларес. Это наш сионизм. Все говорят, я из тех студентов, с которыми я говорил, какого-то чувства по отношению к Израилю ни у кого не видел. Я спросил, а почему вы тут живете? Может быть, действительно, в Америке больше... Ну, пока тут так выходит, тут так легче, пока мы тут. Никто не сказал мне, что ему важна эта земля, что ему горько о чем-то. И понятно, что это также и празднество Дня независимости Израиля выглядит. Так что же тут происходит? С чего это началось? Какие первоначальные замыслы были постройки этого государства? Что произошло? Для того, чтобы понять это, мы всегда каждую вещь, которую мы хотим понять, куда мы смотрим? Мы смотрим в Тору. На недельных главах, да, на нашем сериале мы говорили на прошлом уроке о Йосеф, о Яакове. Сейчас подошла очередь говорить о том, как Йосеф был продан в Египет. Та вещь, которая нам очень больна. И говорят мудрецы, что нету поколения, с которого не получало бы которое наказание той продажи Йосефа в Египет. С одной стороны, то, что произошло, это, конечно, болит сердце о том, как братья продали Йосефа, несмотря на то, что понятно, что мы говорим о людях совершенно другом уровне, и то, что их ошибка, нам невозможно понять, в чем они ошиблись. Так или иначе, как Тора нам показывает это, как мудрецы говорят, в чем-то тут была ошибка, роковая ошибка. Но с другой стороны, давайте посмотрим, к чему все это привело. Если бы Йосеф не был продан, братья не спустились бы его искать, он не стал бы там властителем в Египте, на весь народ бы не перешел в Египет, не было бы казни египетских, наш народ не стал бы народом, ничего бы не было. Сам Йосеф выразил это одним предложением. «Атем хашавтем лера, ваашем хашавали тува». «Вы задумали плохое, а Всевышний задумал хорошее». «Вашими же делами». Это дорога Всевышнего. Как мы уже часто это упоминали, что Всевышний часто берет именно действия грешников, действия тех людей, которые намереваются плохому. «Атем хашавтем лераа» – «Вы задумали плохое», а Всевышний это переворачивает в хорошее. Это показывает, что Всевышний, он властитель над всем. Нету ни единственного места, где бы Всевышний не властвовал. Даже те грешники, которые думают, что они делают что-то не воле Всевышнего, нет такой вещи. В конце концов, ты увидишь, что все будет служить воле Всевышнему. Весь вопрос, это по твоей воле, ты хотя с желанием это делал, или ты намеревался сделать что-то против Всевышнего. Только Всевышний это привел к чему-то хорошему. Яаков, когда братья приходят, Шимон был забран Йосефом, приходят братья, говорят, надо Бениамина взять. Что нужно поделать? Нету еды. Яаков говорит такое предложение. Лама ареотем ли лумар ли иш, а еш ли лахемах. Зачем вы мне так плохо сделали, сказав этому человеку, что у вас есть еще брат? Интересная вещь, что я как-то искал в компьютере, я не помню точное предложение, может, предложение типа «нету кроме Всевышнего». Гематрию, где есть гематрия вот этого предложения во всей Торе? Нету кроме Всевышнего. Эн от Милвадо. Где по гематрии, какое предложение еще, это предложение его гематрии? Одно место компьютер нашел, это вот именно это место. «Атем хашавтем ли, лама ареотем ли ломар, а еш лахема». Почему вы мне плохо сделали, сказав, что у меня есть, и что у вас есть еще брат? Интересная вещь. Яаков находится на самом темном месте в своей жизни. Не только он посылает Йосефа спросить у своих братьев, а их, как у них дела. Именно то, что он его посылает, самый любимый его сын, его раздирает, как ему казалось, раздирает его животное. Теперь он посылает своих детей скупиться, купить еду. Нету достаточно еды. Шимон, его в тюрьму вдруг сажают. Сейчас надо, он обязан, ничего не осталось, обязан посылать Бениамина. Самое темное место, ничего не понятно, самое темное место в жизни Якова. Говорит Яков, зачем вы так мне плохо сделали? Но в действительности, именно это самое темное место, оно явилось в конце концов. Эй, нод мид вадо, нету кроме Всевышнего. Даже самые темные места, которые нам кажутся темными, они это начало спасения. Когда Яков сказал это предложение, говорят мудрецы, что Всевышний сказал, как ты можешь такое сказать? Я задумываю спасение евреям, а ты такое предложение говоришь. То есть даже Яков, насколько он высокий человек был, в этом мудрецы видят какой-то недостаток. Я думаю, что это большая вещь, то, что мы учим из всего, что произошло с Иосифом. Давайте посмотрим, перейдем к тем вопросам, к актуальным вопросам, о которых мы говорили. Мудрецы говорят, «Коля куре пасук, безмано, мы витували улам». Каждый человек, который к месту говорит какие-то вещи, он связывает вещи с тем, что происходит, он приводит в мир что-то положительное. Поэтому каждый раз, когда что-то происходит, какие-то у нас события, мы должны задуматься о том, что происходит. Давайте задумаемся о замыслах тех людей, которые построили государство. Что они хотели построить и к чему это привело? Рэб Хаим Небриск сказал такое предложение. Слышали, наверное, Рэб Хаим? Он сказал такое предложение. Много ударов перенес еврейский народ. Были реформисты, были просвещенцы Аскала. Но самый тяжелый удар – это сионизм. Мы должны понять, почему это самый тяжелый удар. Казалось бы, они руководились святыми намерениями. Святая земля, святой язык. Рэб Хаим определил это, почему это самый тяжелый удар. Потому что они смогли дать свой удар в самое больное место. Какие же замыслы были у предводителей сионистского движения? Сам Теодор Эрцель пишет в своем дневнике, открывает свои мысли, что с самого начала он, когда пошел учиться в университет, он сталкивался с антисемитизмом. Он задумывался, как же решить эту проблему. И идея, которая у него появилась, это всех евреев крестить. Так он описывает в своем дневнике, что я думал решить проблему евреев с помощью католической церкви. Повести всех евреев. Но чтобы на этот раз, он описывает, как этот процесс принятия христианства должен был происходить, привести всех евреев в католическую церковь, чтобы все, не как обычно, когда все евреи принимают если вынуждены принимать христианство, все евреи принимают христианство с болью, с горечью? Нет. На этот раз мы должны показать, что мы сливаемся с другими народами. Каждый еврей должен, все евреи должны с гордостью принять иудаизм, принять христианство. И также пишет сам Эрцель в своих дневниках, что он даже о себе задумывался как-то креститься. Но в конце концов, он боялся, что причинить боль своему отцу, и он этого не сделал. Как известно, своих детей он не обрезал. Что же поменялось? Процесс Дрейфуса, суд над Дрейфусом, показал Теодору Эрцелю, что в европейских странах ничего не поможет. Насколько ассимилированный не будет еврей, его всегда будут гнать. И тогда он задумался о идее привести всех евреев, создать свое государство. И там, когда евреи оторвутся от европейских государств, они смогут построить свое государство. Но мы должны не забывать, что он не поменял кардинально свои первоначальные замыслы. Это какая-то небольшая была поправка. И так пишет, мы все знаем, что Теодор Герцль написал книжку, которая называется «Альтер Нойленд», что значит «Старая новая земля», в которой он описывает, как должно в его глазах выглядеть еврейское государство. Многие, даже те, которые отошли от религии, особенно в России, члены сионистской организации, требовали от Герцля после того, как прочитали эту книгу, чтобы он уволился. Почему? Во всей этой книжке описывалось еще одно европейское государство. Он описывал, насколько арабы с радостью примут это расцветающее новое европейское государство. Они будут сообщничать, будут вливаться во все дела с этим государством. Еще одна фраза, которую я хочу упомянуть. Говорит Герцль так: о тех людей, которые связаны с религией, мы заключим в их храмы и не дадим им высказывать их мнение. Эзер Вайцман, который был президентом еврейского государства, сказал, что священники, попы, они более святые, более наилучшие неевреи. А все неевреи, они лучше, чем еврейские священники. Это то, что нам показывает, как в их глазах выглядело, должно было выглядеть еврейское государство. Одним из лозунгов, который был предложено для первого конгресса сионистского, это было: дайте евреям ассимилироваться в своей стране. Когда мы говорим, да, как все знают, что по мнению Теодора Герцля, тут должна быть основная речь, должна была происходить язык в Израиле, в еврейском государстве должен был быть германским языком, немецким языком. То, что в действительности, да, Бен Иуда, он внес говорить именно на иврите. Это тоже не было желание, чтобы мы все стали евреями, связанными с Торой. Это было желание отделить всех, поскольку иврит более язык, который знали большая часть евреев. Он хотел их отделить от идиш, от всей той традиции, от всего того, что у нас было. Это его замысел был. И, к сожалению, сегодня мы, с одной стороны, тоже мы видим это государство, которое не руководится ни Всевышним, ни связанностью с чем-то прошлым. Тут экзамены на Багрут должны сдавать их. Весь материал по истории начинается со создания государства. Как будто у нас нет истории, у нас нет чего-либо, что начинается до возникновения этого государства. Все называют Теодора Герцля как пророка государства еврейского. Но давайте посмотрим, выглядит ли это государство так, как его видел, как оно выглядело в глазах Теодора Герцля. Как же он видел это государство? Он видел это совершенно нерелигиозное государство, которое решит проблему антисемитизма. Решило ли наше это государство проблему антисемитизма? Я думаю, только усугубило. Во всех странах, даже в других странах, выходят на демонстрации именно из-за того, что происходит тут. Каждый клочок земли, который спорный клочок земли, уже во всем мире разжигается демонстрацией ненависти. Никакого нет государства, подобное государству Израиля. Сколько другие государства завоевали территории, огромные километры, сотни километров других территорий, ничего не происходит. Тут малейшее что-либо происходит, во всем мире кричат об этом. Только наше, это государство только усугубило проблему антисемитизма. Это то государство, которое видел Теодор Эрцен. Но с другой стороны, если в начале создания государства, как мне рассказывали люди, они стеснялись идти с кипой, настолько мало тут было религиозных людей, настолько ненависть к нерелигиозной была тут большая. Посмотрим, что происходит сейчас. Огромные ишивы, днем и ночью изучение Торы. И много людей возвращается к Торе. Изучение Торы, но другие люди, люди нерелигиозные, они тоже приближаются к Торе. Это дается двумя из-за двух вещей. Во-первых, мы тут живем, все-таки наше государство. Все-таки мы не между других народов. Все-таки святость Израиля, этой земли, влияет на евреев. Еще одна вещь. Именно знание иврита помогает сразу перейти к изучению Торы. Те люди, которые не знают иврита, у них еще большой путь выучить весь этот язык, только после этого они смогут начать понимать. Тот, кто знает иврит, открывает хумаш, он понимает хумаш, понимает большинство раши. Гемара, несмотря на то, что это арамейский язык, он очень близок к ивриту. Я думаю, что то предложение, с которого мы начали. «Атем хашавтем лира» – «Вы задумали плохое, но Всевышний задумал хорошее». Кто-то сказал, что если бы Эрцель сегодня встал из могилы, посмотрел на это государство, так он обратно повернулся. Это не то государство, которое видел, к которому стремился сердце. Но все в руках Всевышнего. И смотря на то, что они задумали плохие вещи, и нам это больно, с другой стороны, мы видим тут руку Всевышнего во всем, что происходит. Большое спасибо.